высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет, а если раздавит, выползет ехидна. Книга пророка Исаии, глава 59, стих 5. Ариан Рот с самого начала знала, что может оторваться от Бенедика. Но когда она, босая, бежала по перемычке, по пружинищей под ногами траве, она понимала и то, что избыточная уверенность не принесет ей пользы. Она будет осторожна. Несколькими минутами ранее она проснулась в своем резервуаре и с помощью своих навыков замедлила свое сердцебиение и скорость дыхания, чтобы Кейтлин не поняла, что Ариан Рот в сознании и что у нее есть помощник. Она следила за уровнем кислорода в своем организме и накапливала силы. Пока она в сознании, она может запустить режим спячки. Пока она в сознании, она может сделать все индикаторы на своем резервуаре красными, и тогда никто не усомнится в ее смерти. И тогда она будет всего в одном шаге от спасения. Кейтлин заподозрит, что Ариан Рот кто-то помог, но на самом деле Ариан Рот все спланировала заранее. Она всегда знала, что ее план — поддержать Азрафила, стать той, кто дергает за ниточки, превратиться в серого кардинала за спиной капитана Ариан, может провалиться. Она не рассчитывала на поражение, но учла в своем плане и его. Она должна выжить. От этого зависит не только ее собственное выживание, но и священные узы доверия. Ее повелитель Азрафил теперь зависел от нее. Она сама вырвалась на свободу. Все прошло не совсем так, как было задумано. Ариан Рот не знала, сколько союзников у нее еще осталось, но умела приспосабливаться, и когда некая внешняя сила выпустила ее из резервуара, Ариан Рот получила несколько лишних минут форы, а также избавилась от необходимости сражаться с Кейтлин и выводить из строя машины двигателя. Теперь она могла свободно тратить накопленную энергию, и, возможно, в ее распоряжении появился долгосрочный фактор, который станет ножом, приставленным к горлу Кейтлин. Бенедикт действовал умело, но она его понимала. В политике и военном деле он превосходил всех, но Ариан Рот знала, как создаются механизмы и как их разобрать. Она была старше Бенедика, она была такой же умной, как он, и потому что он мыслил словно кон, а не инженер. Она гораздо более уверенно использовала способности своей колонии. Конны отождествляли себя со своей физической формой и не желали модифицироваться. А инженеры, напротив, гораздо быстрее адаптировались к постоянным изменениям эволюции. Они более точно воплощали в жизнь волю строителей. Адаптация сама по себе стала для них конечной целью. Ведь разве мир не вечно крутящееся колесо? И хотя раньше Ариан Рот тратила огромное количество времени, доводя до совершенства свой облик, облик зрелой, привлекательной женщины, тщательно сбалансированной, чтобы делать ее достаточно похожей на коннов, но при этом явно указывавшей на ее принадлежность к инженерам, теперь она начала от этого облика избавляться. Потери, да, но потери были просто препятствием на пути к адаптации. В медицинском резервуаре она могла бы изменить себя быстрее, в более полном объеме и менее рискованным способом. Но для начала будет достаточно феромонов, биохимии, а также пары хроматических и косметических изменений. Ариан Рот почувствовала покалывание в лицевых костях. Жгучая волна и молнии пробежали вдоль ее длинных костей, начинавших давно приостановленный рост. На перемены понадобится время, и ей придется пойти на некоторые жертвы, которые ее выдадут, а к этому она еще не была готова. Ее нервная система пока что не должна меняться. поскольку ей все еще необходимо оставаться собой. Рано или поздно изменения личности станут неизбежными, но с ними придется подождать до тех пор, пока для Ариан Рот не исчезнет необходимость скрывать свою истинную сущность. Еще одна потеря. Необходимая. Ариан Рот будет готова к жертвам. Несмотря на дискомфорт, пока не боль, хотя постепенно придет и она. И вот еще одна причина мечтать о медицинском резервуаре. Ариан Рот бежала легко и быстро, оставляя как можно меньше следов, до тех пор, пока не добралась до перекрестка. 5 возможных путей. Именно здесь она оторвется от Бенедика. «Азрафил!» — шепнула она и почувствовала, что ее разрывает изнутри что-то крупное и чужеродное. Возможно, враги считают ее амбициозной, но она утешала себя истиной. Тем, что она служит ангелу, и иногда это служение требует самоотречения. Она уже и так многим пожертвовала, и людьми, и ресурсами, так что сейчас вполне могла потерпеть. Симбионт ущипнул ее, потянул, отделился, и Ариан Рот тахнула от боли, когда половина ее колонии вырвалась из ее клеток и хлынула изо рта, ушей и пор кожи. Голубые щупальца потянулись из каждого отверстия, поблескивая в пагубном свете туманности. Симбионт вылетал из Ариан Рот до тех пор, пока не обвил ее, словно дым, поднимающийся над сгоревшим мотором. Подрагивая, симбионт собрался в спирали, а затем растворился, словно под дуновением ветерка. Ариан Рот уперлась руками в колени, опустила кружащуюся голову и тяжело задышала. Она сглотнула, и слюна обожгла ее соднящее горло. За высвобождение части колонии ей пришлось дорого заплатить. В результате в теле Ариан Рот началось воспаление, разрушение клеток, возникло внутреннее кровотечение. Оставшийся в ней ослабленный симбионт мог бы восстановиться и отремонтировать ее тело, но на это нужно время. Гордость заставила ее выпрямиться. Она отбросила в стороны непослушные пряди волос, теперь они были цвета бури, словно картинки пронзенных лучами облаков из старого мира. Градиент от серебра до олова и угля. Затем Ариан Рот встряхнула и сделала такой глубокий вдох, что затрещали ребра. «Прошу тебя», — подумала она, подавляя зарождающуюся волну облегчения. «Азрафил», — повторила она. Ангел развернулся перед ней, словно веер, знакомый облик. Черное пальто и сапоги, руки, сложенные на груди, суровое, почти женское лицо. Он поднял руки и потянулся, словно размещая новую плоть на новых костях, хотя у него не было ни того, ни другого, и улыбнулся ей. «Отлично!» — сказал он. «Отлично, честное слово! Как мне вознаградить тебя за службу, мое храброе существо?» Ариан Рот протянула к нему руки, словно капризный ребенок. «Неси меня!» Ангел взял ее на руки. Одним широким движением он разгладил траву в том месте, где только что стояла Ариан Рот, уничтожая улики, свидетельствующие о ее бедственном положении. Затем его пальто вспыхнуло, и они взмыли в воздух. «Я знаю дорогу», — сказал он. «Возможно, что и так», — ответила Ариан Рот и положила ему голову на плечо. «Но сначала мы должны кое-куда завернуть и забрать одну вещь».
«Какую?»
Она почувствовала, как их тела поднимаются и падают между крыльями, созданными из колоний, мимо которых пролетал ангел. «То, что много десятилетий назад спрятала моя дочь Ариан», — сказала Ариан Рот. Азрафил зацокал языком, понимая, что она над ним подсмеивается. Ариан Рот выдержала паузу, а затем все-таки смилостивилась над ним. «Оружие», — сказала она. «Это оружие». оружие. Поскольку вести было проще, чем идти следом, Гевин обогнал некроманта на пути по спиральной лестнице, которая вела наверх, в дом власти. Подпрыгивая в воздухе между мощными взмахами крыльев, он поднимался по центральной шахте, обвивавшейся вокруг бурлящих резервуаров с водорослями. На лестничной площадке он остановился, сел на перила, обмотав вокруг них хвост, и принялся ждать, когда Мэлори его догонит. Пространство в верхней части лестницы заканчивалось сводчатым потолком и обладало странными пропорциями. В одном конце оно было выше, чем в другом. Пространство для отходов сырое и темное. Его стены состояли из длинных тюков компоста, которым сетки не давали развалиться. По каждому тюку тянулись гирлянды и флажки из съедобных грибов, пахнущих чистой, кислой землей. Часть грибов сломалась, и из толстых ножек сочилась жидкость, однако достаточное количество сохранилось в неповрежденном виде. И это давало Гевину надежду на то, что в доме власти кто-то все-таки выжил. Двигатель находился на окраинах мира. Его изолировали, чтобы защитить все, чему могли бы угрожать его реакторы. Дом власти располагался внутри арки колеса. Его защищали многочисленные балки мира, жилые зоны и активные системы защиты. Он был изолирован, словно сердце внутри грудной клетки. Единственным более защищенным местом был только мостик, находившийся в центре мира. У дверей за матовыми панелями все еще тускло горели аварийные лампы, подсвечивая площадку. Коридор или грибная ферма в дальнем конце сужался. В тени возвышался огромный двойной портал, освещенный только биолюминесценцией и светом, протекавшим снаружи. Это была внешняя апертура шлюза, за которым находился дом власти. Они поднялись по длинному тоннелю спицы, чтобы добраться сюда. Но даже после долгого перехода по лестнице Мэлори совсем не запыхался. Гевин вытянул шею, чтобы провести клювом по атласной коже слегка покрасневшей щеки некроманта. В ответ Мэлори подсунул пальцы под голубоватый хохолок Гевина и потер ему голову. Василиск изгибался то в одну сторону, то в другую, подставляя все чешущиеся места. Гевин тоже решил слегка заняться грумингом Мэлори, вытягивая клювом локоны цвета красного дерева и расчесывая их, словно взъерошенные перья. Мэлори посмотрел по сторонам и нахмурился. «На лестнице должен быть охранник. Почему нас никто не остановил? А если все погибли на своих постах? Они должны были это сделать», — читалось в словах Мэлори. «То где их тела? Вот что я хочу знать». «Ну, знаешь ли, я бы еще хотел получить космический шаттл», — заметил Гевин. «А также ломтик бекона и брошь с самоцветом, но я ведь не жалуюсь, верно?» Мэлори насмешливо наклонил голову. «Что такое ломтик бекона?» — спросил он. «Полоска соленого мяса», — ответил Гевин, — «предназначенная для еды». Некромант скорчил гримасу, словно кот, которого тошнит. «Это тебе зачем?» На этот вопрос Гевин ответить не мог, и поэтому принялся выравнивать перья на одном из крыльев. «Что мы изучим сначала?» — спросил он. «Неужели нас никто не встретит?» Мэлори вытянул шею и с преувеличенной тщательностью посмотрел влево, а затем вправо. «Может, главный инженер права, и все жители власти в самом деле погибли? Дух фамильяр, что ты ощущаешь?» Гевин замахал крыльями, чтобы привести воздух в движение. Он надеялся, что в одном из уголков еще сохранился запах. Но созданный им ветерок принес только запахи следов, которые давно остыли.